Александр Томонников. Агент из подземелья. Глава первая. Из открытой форточки тянуло холодком. Полковник поежился, отбросил карандаш и задумчиво смотрел, как он катится, не встречая сопротивления, по гладкой поверхности стола. Соскальзывает и метко вписывается в щель между дряблыми половицами. Поднимать его он уже не стал. Извлек из стеклянного бокала второй карандаш, точно такой же, и положил поверх изучаемого документа. Подобного добра после бегства чиновников администрации маленького польского городка осталось с избытком. Полковник посмотрел на часы, пригладил пятерней седой ежик на макушке, пружинисто поднялся и закрыл форточку. На него навалился кашель, он надрывался, глотая мокроту. Простуда привязалась, ничем не выгнать. Повсюду сквозняки и холод. Месяц точно не май. Когда он еще придет, май 45-го? На календаре 19 января, разгар зимы. В России они жестче, но здесь, в центре Польши, далеко не лето. Дневные температуры падают до минус 10, на дорогах лед вперемешку с грязью, свирепствуют промозглые ветра. Он невольно задержался у грязного стекла. Со второго этажа открывался вид на центральную улицу и окрестные здания. Штаб дивизии третий день стоял в Войнице, маленьком городке уездного значения. Полки за последнее время понесли немалые потери и теперь ожидали пополнения. По улице, грохоча и изрыгая гарь, шли на запад тяжелые КВ, средние танки Т-34. Тягачи тянули дальнобойные орудия. Ругались пехотинцы в полушубках, прижимаясь к обочинам. Разъездились тут, не дают пройти простым людям. Автоматчики на броне слали пламенный привет и отпускали остроты. Мол, не пыли, пехота. Долго вам, ребята, еще до Берлина киселя хлебать. Войска Первого Белорусского фронта спешили на запад. В день они с боями проходили по 20-30 километров. В данный момент шли подразделения корпуса 1-й гвардейской танковой армии генерал-полковника Катукова. До Берлина оставалось порядочно. 17 января пала Варшава. Немцы отошли на запад, в город вступили Красная армия и потрепанные части войска польского. Основные силы обогнули польскую столицу с севера и юга и продолжали развивать успех. Легкой жизни для Красной армии не ожидалось. На пространстве от Вислы до Одера немцы оборудовали 6 оборонительных рубежей, напичканных вооружением и отборными войсками. Пройти нужно было все, один за другим. Самый трудный, последний, так называемый Мозерский рубеж. Несколько десятков километров сплошной линии обороны, выстроенной по последнему слову военной инженерной науки. Никто не сомневался, что рубеж падет. Но когда и какой ценой? Зато за Мозерским районом уже Германия. Оперативный простор до самого Берлина. Там уж Красную армию точно никто не остановит. Скрипнула дверь. «Разрешите, товарищ полковник, вызывали?» Полковник Бурмистров, начальник штаба гвардейской стрелковой дивизии, почувствовал сухость в горле. Он повернулся нарочито медленно, устремил доброжелательный взгляд на офицера, вошедшего в помещение. Майор Синявин, начальник инженерной службы, был сравнительно молод, интеллигентен, обладал хорошими манерами и имел безупречный внешний вид. Утепленная шинель сидела на нем ладно, сапоги блестели. «Да, проходи, майор, присаживайся, дело есть к тебе», — сказал полковник, оторвался от окна, направился к столу, сел на краешек стула, выдвинул ящик под рукой. Впрочем, сегодня с хорошими манерами произошел сбой. Майор как-то незаметно замкнул входную дверь на задвижку, расстегнул кобуру. Когда полковник поднял голову, в переносицу ему смотрел ствол табельного ТТ. Синявин выглядел спокойным, но в глазах у него заблестел холодок, а в простодушной мине обозначилось что-то хищное. Полковник заметил это и закашлялся. «Ящик закройте, Дмитрий Сергеевич», — вкрадчиво попросил Синявин. «Зачем он вам?» «Положите руки на стол и не делайте резких движений». Полковник подчинился. «Где эти бездари из контрразведки допустили ошибку?» «В чем дело, товарищ майор? Что вы себе позволяете?» Голос его охрип. Хотел бы спросить то же самое, Дмитрий Сергеевич. Ну ладно, не буду. Спокойствие давалось майору с трудом, он был расстроен, круглое лицо побледнело. Дверь за его спиной кто-то подергал. Майор невольно вздрогнул, но пренебрежительная усмешка ему вполне удалась. «Майор, не отягощай», — процедил полковник. «Положи оружие, открой дверь. Тебе зачтется». «Дважды не расстреляют?» — Синяин криво усмехнулся. «А ведь почти подловили, товарищ полковник. Поздно я понял, что вызов с подковыркой, иначе хрен бы к вам пришел. Двое ребят из контрразведки на улице курили, в мою сторону старательно не глядели. В холле еще один. Я по лестнице поднимался, когда он обратную дорогу перекрыл. Пришлось наверх идти к вам, по вызову. Ладно, отнекиваться не буду. СМЕРШ, конторы серьезные. Как узнали? Вы уже в курсе, Дмитрий Сергеевич, да?» «Прокололся ты, майор, выдал себя». «Неправда». Голос Синявина зазвенел, но он тут же закашлялся и не сразу пришел в себя. «Не мог я проколоться, вздор это. Почему задержание решили провести здесь, в кабинете начальника штаба дивизии?» «Глаза твои волчьи хотел посмотреть», — выдавил из себя полковник. «Ведь ты, шкура, больше месяца под своего рядился. Да еще и талантливо, службу нес безукоризненно, исполнительный был». «Посмотрели, товарищ полковник?» Кривая ухмылка не сходила с лица агента. «Чувство вины возгложет». «Это понятно. Проглядели под носом такую гниду. Орг-выводы теперь непременно последуют. Ладно, это лирика. Слушайте меня внимательно, Дмитрий Сергеевич». Глаза майора сузились в щелки. Он, мягко ступая, подошел к начальнику штаба дивизии. «Сейчас вы медленно встаете, надеваете шинель, и мы выходим в коридор. Ствол пистолета будет у вас в боку, поэтому...» «Думаешь, прикроешься мной, сволочь?» Полковник посмотрел на него, тяжело, не моргая. «Ты двух шагов не пройдешь, тварь!» «Выбора нет, Дмитрий Сергеевич», — Синявин пожал плечами. «Ни у вас, ни у меня. Попробуем отогнать цепных псов из контрразведки. Они же не станут по вам стрелять. Вы же целый полковник, нач штаба гвардейской дивизии. Спускаемся по лестнице, садимся в эмку, что стоит у крыльца. А дальше по обстоятельствам. Не будем загадывать». Оба едва сдерживали эмоции. Синявин клял себя за неосторожность, потерю бдительности. Ладно, лучше поздно, чем никогда. Шанс все же остался. Полковник костерил молодых и неопытных контрразведчиков. Старые кадры полегли, присылают зелень из особых отделов, которые толком работы не знают. Опыта ноль, только и могут торчать истуканами. Изначально идея была нормальной. СМЕРШ доложил командованию дивизии о выявленном агенте. Брать его контрразведчики хотели где угодно, но не в штабе. Дмитрий Сергеевич сперва не поверил. Ошибка, мол, вышла, не иначе. Но начальник дивизионного отдела контрразведки СМЕРШ майор Сурков – человек бывалый. В отличие от своих неопытных подчиненных, ерундой он не занимался. Донесение пришло из-за линии фронта от человека, работавшего в немецком тылу. «Берите здесь паршивца», — настаивал бурмистр. «Он же не будет ничего подозревать. Отвлеку, сесть предложу. Войдете, возьмете. Пикнуть не успеет, если быстро все сделаете». Майор Сурков был недоволен, но в итоге согласился. В дверь кто-то требовательно постучал. Синявин сместился в сторону, уходя с линии огня, вытянул руку с пистолетом. «Ответьте людям, Дмитрий Сергеевич». Глаза агента источали зимний холод. «Так и будут долбить, пока лбы не разобьют. Не пуганы они у вас». «Минуту подождите», — выдавил полковник. Стук оборвался. Майор усмехнулся и заявил. «Все, время не терпит, Дмитрий Сергеевич». Он стер с гладко выбритого лица улыбку. «Надевайте шинель, пойдемте. Не заставляйте меня вытаскивать вас отсюда в таком виде. Зима на улице.